Здравствуйте, друзья. Мы продолжаем наш эфир. И в этом часе с нами традиционно по четвергам Ксения Мишонова, уполномоченная по правам ребенка в Подмосковье. Ксения, добрый вечер.
Добрый вечер, Анна.
Друзья, напомню вам наши контакты. СМС-портал, короткий номер 5533. Со слова «Вести» начинайте сообщение свои. И WhatsApp, Viber, плюс 7903-170-6363. Сюда можно писать бесплатно. Ксения, ну, давайте приступим. У нас, я так понимаю, на повестке как минимум два вопроса сегодня.
Ну, это как минимум, а там как успеем, безусловно. Я бы хотела сегодня обсудить с вами и с нашими слушателями новые правила допуска в реанимацию от Минздрава, да, которые сейчас совсем недавно выпустили, и они уже стали таким... ну, каменем преткновения и обсуждения со стороны благотворительных организаций, общественных организаций, экспертов. Ну, в общем, всех тех, кто добивался долгие годы, кто дошел до президента нашей страны, чтобы все-таки в реанимации человек имел полное право на то, чтобы рядом с ними были близкие люди. Ну, конечно, мы не желаем никому там оказаться, но все, кто проходил эту историю, наверное, сейчас подтвердит, что в реанимацию попасть очень сложно.
А когда дела обстоят вообще на текущий момент, обстояли точнее?
Ну, в чем была проблема? В том, что не пускали к больным детям, к детям, которые находятся в паллиативных отделениях, к детям, которые попали в реанимацию после операции, после ДТП. Ну, не пускали родителей. После большого такого резонанса, который, собственно говоря, и устроили общественные организации, благотворительные организации, ну, все равно ушло на откуп главным врачам. Ну, вы знаете, по опыту я знаю, что у нас еще такие случаи возникали года 3-4 назад, но сейчас уже практически, ну, по крайней мере, в Подмосковье, во всех клиниках не просто могут посещать, особенно детей, родители, приходить в какое-то обозначенное время, но иногда им даже разрешают ночевать там в соседних палатах, находиться ночью и быть рядом, и подниматься в реанимацию в течение дня. Но что хочу сказать, мы немножко разочарованы. Это я так мягко выражаюсь, пользуясь федеральным каналом СМИ. Мы мягко разочарованы новым приказом Минздрава, по которому сейчас, если человек сам в состоянии, хотя мы должны отдавать себе отчет, что в состоянии в реанимации очень редко бывают люди, да, и даже если они в состоянии, то они подключены к таким аппаратам, которые не позволяют им выразить свое намерение. Так вот, если человек все-таки в состоянии сказать, что да, я готов принять, и чтобы меня посетили не только родственники ближайшие, а раньше в реанимацию вообще пускали только родственников. То есть речь шла о том, что только если ты официально признаешься там, не знаю, мужем, женой, ребенком, ну, просто первая линия только могла быть допущена к человеку в реанимации. Так вот, если человек говорит, да, я готов там принять, пусть меня навестят, тогда вас пропустят. Вот сейчас, по новому приказу. Если человек не в состоянии, а это, в принципе, такое в большинстве случаев, да, реанимация это не то место, где, в общем, лежат, реабилитируются, там гораздо все серьезнее. Так вот, если человек не в состоянии, то решение будет по новому приказу почему-то опять принимать даже не главный врач клиники, а главный дежурный врач реанимации. Опять же таки мы упираемся в смену, ну, как это обычно бывает, да? Сегодня вас пропустили, смена хорошая была, завтра вас не пропустят, ну, что-то не случилось. И опять же таки будет регламентировано время посещения. Это очень неудобно. Люди работают, и если вы назначаете время посещения, не знаю, там с 2 до 4, с 4 до 6, во-первых, я просто не понимаю логику, почему нельзя пускать в течение дня. Ну, вот, ну я правда не понимаю эту логику. Почему нельзя пускать и оставлять на ночь или хотя бы рядом? И вообще зачем ограничивать присутствие людей в реанимации? Весь мир живет уже давно по другим правилам. И я могу сказать, что очень много в столичных клиниках сейчас, в больших городах, уже все идут навстречу и пускают родственников без всяких препятствий. Но опять же таки не везде. Все опять будет упираться в человеческий фактор. И нас это страшно расстраивает. И я считаю, что это вообще противоречит всем гуманным принципам. И особенно это касается детей. И особенно это касается паллиативных детей. Мы не знаем, сколько такому ребенку осталось жить. И взрослому тоже. Да? И каждый... И у человека должно быть право прийти, взять за руку, и если это тяжелая ситуация, говорить рядом и говорить, чтобы человек сражался за жизнь, чтобы боролся, чтобы выходил. В конце концов, никто из нас с вами, и те, кто слышит, он не может быть гарантирован, что он не попадет в такую ситуацию. Я бы хотела, чтобы ко мне пустили, даже если я не смогу сказать, если не могу произнести это, если у меня там во рту будет трубка, или все мое тело будет пропитано трубками, да, я все-таки хочу, чтобы я была там не одна. Но у меня такое вот ощущение, и не только у меня, поверьте мне, у многих благотворительных организаций сейчас тоже такое недоумение, собственно говоря, за что мы боролись-то столько лет, почему именно вот такие ограничения мы опять получили. То ли не тот приказ был подписан, может быть, было несколько вариантов, может быть, вышла какая-то чудовищная ошибка, и подписали не тот вариант, о котором мы все говорили. У меня вот такие сомнения, Анна.
Честно говоря, я как бы не то, что задавалась вопросом постоянно, потому что это не является предметом моей повседневной деятельности, да, благотворительность, посещение больниц и так далее. Но мне всегда было удивительно, а как выходить из ситуации, если люди, например, живут вместе, они фактически являются семьей, там муж и жена, у них дети, да, но в гражданском браке, да. И их отношения не оформлены юридически. По каким-то причинам бывают самые разные причины, и я думаю, что это причины, в которых следует разбираться тем самым людям, которые так решили жить. Но, конечно, это какая-то несправедливость и очень странная ситуация. В случае, если что-то случается с человеком, к нему не может прийти его ближайший человек.
Вот очень правильное замечание, Анна. Я очень благодарна тебе, что ты просто даже это произнесла, потому что это действительно, реалии таковы, да, безусловно. У нас сейчас существует, мы, правда, не можем это подсчитать, но тем не менее, очень большое количество браков, так называемое, в гражданском состоянии, когда они не зарегистрированы, но люди реально живут очень близко, любят друг друга, рожают детей, живут полной семьей. Да, такое случается. И как ты правильно сказала, по разным обстоятельствам и причинам. И всегда этот унижающий фактор, что врач вас спрашивает, а вы кто, да, вы кем приходитесь? Сказать, я любимая женщина...
Да, в состоянии оправдывающегося человека, да, должен находиться.
Да, да, да. Я любимая женщина. Хорошо, вы же не жена, поэтому вас не пустят. Да? Или, например, сейчас уже вроде как, с одной стороны, благотворители говорят, и наши общественники, эксперты все говорят, хорошо, что хоть вообще признали факт, вообще просто написали черным по белому, что в реанимацию ходить можно, да, потому что раньше не было такого разрешения юридически зафиксировано. Сейчас все-таки мы говорим, в реанимацию заходить можно. Первое. Второе, конечно, все равно мы будем опираться в врача, который будет принимать это решение. Я уж не знаю, из чего они там исходят, Анна, почему они принимают решение, с 2 до 4 посетить можно, или с 10 до 11. Да я хочу, может быть, у меня есть день, я взяла отпуск и буду сидеть с ним до конца, до самого конца или начала нового. Я уж не знаю, как там пойдет. Потому что реанимация, это все понимают, что это такая... непредсказуемая ситуация, и, может быть, как раз, когда кто-то сидит рядом и держит за руку и зовет назад, может в корне переломить ситуацию жизни. И в этом смысле, конечно же, мы бы хотели, чтобы ушли вот эти ограничения из нового приказа, и, в общем, мы считаем, что нужно пересмотреть эти позиции. Я ни в коем случае не желаю никому попасть в эту ситуацию, но я знаю, что это всегда вот камень преткновения, особенно там даже если есть дети. Знаете, кстати, в столичных клиниках уже давно стали пускать. Я помню первый раз, когда я попала в центр травматологии Лена Михайловича Рашаля, тоже 3 года назад у нас там жестоко был сбит младенец мамаши своей. И я была поражена, как они, в принципе, легко пустили не только меня, да, ну, уполномоченная приехала, но они пустили там, захотела приехать какая-то даже соседка, которая знала эту семью и привезла что-то с собой, там, какую-то одежду, памперсы, средства гигиены. Ну, и, в общем, я тогда уже была поражена, насколько вот толерантно к этому относятся и считают, что это правильная история, когда кто-то приходит и помогает, да, ну, вот так.
Но нам присылают сообщения, например, такие: реанимация — это стерильная зона, и в реанимации не только ваши близкие, но совершенно посторонние люди, если туда будут ходить все желающие, как врачам решать эту задачу? Или такое: один большой вопрос, если в реанимацию начнут пускать так, как хотят активисты, и после этого начнутся проблемы, которых и опасались врачи, то возьмут ли эти самые активисты на себя ответственность? Вот, ну да, действительно есть такой вопрос, и, наверное, какие-то показания существуют, почему не пускали людей в реанимацию, с одной стороны. С другой стороны, мы знаем, что мировой опыт, он и другие знают примеры. Я правильно понимаю?
Не, ну, конечно, безусловно. Но я сама, там, мы провели полгода в свое время в клинике во Франкфурте, когда наш сын лежал и в реанимации, и даже в операционной он лежал, и нас везде пускали. Ну, в ожидании операции нас везде пускали. Ну, там была небольшая операция, брали пункцию, но, тем не менее, нас даже никто не заставил надеть ни халаты, ни бахилы, ничего. У них другой немножко подход. У них в клиниках есть специалист по дезинфекции. И сейчас даже я прочитала, что эти специалисты в пандемию наконец все на них посмотрели другими глазами, потому что они реально спасали жизни. И именно у них существует целая система дезинфекции. Уже давно признано, что одежда не несет в себе инфекцию. Ты не можешь заразить никого через одежду. Руки – да, безусловно. Маски, которые сейчас просят надевать, тоже да, безусловно. Это определенный щит и барьер. Но это же все можно решить. Но это же, правда, не самое сейчас основное, если мы говорим про реанимацию. Ну, да, наверное, аргумент то, что там не только ваш родственник, но есть какой-то другой родственник лежит. Но я не знаю, я не врач, но я точно знаю, что в реанимацию можно пускать людей. И это не опасно для тех, кто находится в реанимации. Может быть, это слишком хлопотно для персонала реанимации? Может быть. Ну, вот опять же таки, по западному опыту, я не просто прочитала это в интернете, знаете, или в соцсетях какие-то отзывы людей, которые там живут. Нет, я прошла это сама, причем прошла это 7 лет назад и видела, как к этому относятся и какая система выстроена. Но можно взять же опыт этот, и я уверена, что наши врачи не хуже немецких знают все про это. Просто какие-то, знаете, ограничители, может быть, еще с каких-то давних времен сохранились, остались. Слушайте, у нас даже раньше, вспомните, и сейчас до сих пор нельзя в больнице навещать круглый день. Ну вот нельзя. Нужно обязательно там обязательно какие-то часы, когда ты можешь навестить человека, который просто лежит в больнице, при этом эти часы обязательно в рабочее время. Ну, то есть все сделано так, чтобы это было неудобно, чтобы это было некомфортно, чтобы это было через какие-то испытания, ну и так далее.
Пишут нам и такое: целиком мы полностью согласен, нет ничего хуже, чем умереть не дома и среди чужих людей. Вот я вижу, что полярные мнения у нас сейчас на СМС-портал, на WhatsApp, Viber приходят, кто-то защищает позицию существующую больницы врачей, когда там мы понимаем, что нет возможности всем посещать тех, кто находится в реанимации, а кто-то вот говорит о такой человеческой стороне вопроса. И вы знаете, вот я чем дальше, тем больше прихожу к выводу о том, что мы никуда не денемся от того, что все-таки наша жизнь состоит прежде всего из человеческих взаимоотношений. И вот да, человеку может быть плохо, но ему может быть плохо до такой степени, что это последнее, например, мгновение его жизни. И вот правильно ли брать на себя такую смелость, не позволить, например, увидеть ему самых близких и родных, а родным и близким не увидеть того, кого они любят, например? Или, Ксения, я совершенно с тобой согласна, ведь порою какие-то совершенно Необъяснимые вещи влияют на процесс выздоровления, например. Вот да, и даже то самое слово и та самая поддержка могут оказать то самое благотворное влияние, которого не окажет ни одно лекарство. Я в это свято верю.
Ну, мы вообще не знаем до конца все способности организма и что влияет. И, вы знаете, я много читала истории, когда именно близкие родственники, как казалось, вытаскивали человека вот с того состояния, когда он находился, ну, на грани между небом и землей, да, завис. Вроде как еще не ушел, но вроде как уже здесь, совсем не, ну, в таком состоянии, что трудно назвать это жизнью. И поэтому, конечно же, я абсолютно с тобой согласна, все-таки нам нужно двигаться к гуманному обществу, потому что вот эти формуляры, эти все отформатированные вещи, ну, не знаю, вообще у меня сегодня, кстати, вот такой день, ты знаешь, у нас там история была в Люберцах вчера, значит, у нас мама, ну, в такой пост-родовой депрессии позвонила в полицию и сказала, что она нашла ребенка. На самом деле она его не нашла, она его сама родила, но таким образом пыталась как-то от него отказаться, но потом пришла в себя. Так вот, сегодня, разбирая эту ситуацию вот от начала до конца, что привело ее к этому срыву нервному, я вдруг поняла, что наша жизнь становится все, несмотря на то, что есть цифровизация, несмотря на то, что вроде стали какие-то вещи совсем просто для нас происходить, да, там что-то, платежки, переводы денег, еще что-то. А выясняется, что количество задач, формуляров, справок, которые сейчас нужно человеку, чтобы он оформил какую-то свою льготу, встать на учет по улучшению жилищных условий, с каждым годом все ухудшается, ситуация ухудшается, количество справок требуемых увеличивается и увеличивается, взять их все сложнее и сложнее. И условия, которые ставит государство, чтобы получить ту или иную там льготу, помощь и поддержку, тоже, в общем, не упрощается с каждым годом. И здесь мы все говорим про то, что надо как-то поддерживать человека, а она вот ходила там по кругу, да, у нее там много-много надо справок собрать. Я сегодня с ней разговариваю, она плачет, говорит, я устала, у меня руки опускаются, потому что я туда приду, мне, говорит, справка нужна, я приду со справкой, они, говорит, не ту справку принесли, приду туда, там сотрудник заболел, выйдет через там 3 дня, ну и так далее, и так далее, и так далее, понимаете? Вот, человек ходит по кругу, а у нее 4 детей дома там, мало-мало-меньше. И в какой-то момент уже все, нету этого предела терпения. И понятно, что жаль, что мы этих мам не видим, они не доходят как-то, мы не обращаем, вот она не дошла до меня, чтобы мы как-то ее поддержали. Сейчас, конечно, мы ее поддержим, сделаем все возможное, невозможное, и от малышки она не откажется, и я уверена, что у девочки будет мама, семья любящая, и мама хорошая. То есть к маме даже претензий нет. И она вот в этой всей, в этом своем всем колесе, она ухаживает за детьми, они все накормлены, у них всех одежда есть по сезону. Она, когда я у нее спросила, что нужно, она мне, знаете, вот тоже мне спрашивают, как мама, вот она социальная или не социальная. Но мама, которая мне за минуту написала, что вот ей нужна там обувь, да, но написала размер ребенка, сказала, вот там мальчик такой-то, зовут так-то, размер, что нужно. Она написала список за 1 минуту. Ну, то есть она про это думает, да, и она про это переживает. А мы все, вот формуляры, все административка. Ну, то есть вот если говорить про это, Ань, то жизнь усложняется. Спроси директоров школы, учителей. Мы с тобой говорили много про школу в прошлый раз, тоже резонансно. Но у учителя с каждым годом увеличивается нагрузка бумажная, которая вообще не относится к его непосредственной обязанности учить и воспитывать детей.
Ну, Ксения, вот ты рассказываешь про эту ситуацию, а я вспоминаю недавнее заявление нашего министра, который цифровыми технологиями занимается, Максута Шадаева, о том, что идеальный чиновник — это чиновник-робот. И вот я думаю, в тот момент, когда мы хватаемся за голову от того, что вот люди как-то очень формально относятся к нуждам граждан, да, которые приходят в ту или иную инстанцию, этим мы вот сильно не удовлетворены. Что будет, когда чиновник станет роботом? Вот нам рассказывают, что это будет идеальный чиновник, чиновник-робот, а мне становится как-то страшноватенько и довольно жутко, я бы даже сказала. Потому что если мы в этой ситуации недовольны тем, что происходит, что же будет тогда в этом прекрасном нашем цифровом будущем? Ну, давай с тобой продолжим нашу беседу через несколько минут. Мы сейчас на новости должны прерваться. Я напомню, что с нами традиционно в это время по четвергам Ксения Мишонова, уполномоченная по правам ребенка в Подмосковье. Не беспокойтесь, вы спрашиваете про Владимира Аверина. Он в отпуске, друзья, и вернется на следующей неделе. 5533 Вести, СМС-портал, WhatsApp, Viber, плюс 7903-176-363. Сюда бесплатно можно писать. Здравствуйте, друзья. Мы продолжаем программу. С нами сегодня, как и всегда по четвергам, в это время Ксения Мишонова, уполномоченная по правам ребенка в Подмосковье. Ксения, на связи?
Да, конечно.
Ты знаешь, небольшая шутка, лирическое отступление. Мы с тобой, ну как, я вспомнила перед уходом на новости Максуда Шадаева, министра нашего по цифровому развитию, его фразу о том, что идеальный чиновник — это чиновник-робот. И тут же открываю в перерыве социальные сети просмотреть ленту, что новенького появилось. Тут же в тему, ну, скажем так, в тему жизни нашей, многострадальной в 2020 году. По-моему, очень смешно. Картинка: Ленин в ссылке работает с документами и подпись. Основоположник, основоположник удаленной работы. По-моему, это очень смешно.
Ну, кстати, да. А что? Он очень эффективно работал. Надо отдать ему должное. И Шушинская ему помогала, в общем, в этом. У него, кстати, были очень комфортные в этом смысле условия.
Да-да-да.
Он мог гулять.
У него карантин хорошо прошел. Там открытый воздух. Не то, что
вот
у некоторых
именно, не
в Москве.
Да. Кстати, вот о пандемии и самоизоляции, и дистанционке. Я наткнулась в этот раз перед программой на исследование Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Минздрава Российской Федерации по поводу как раз влияния пандемии и самоизоляции на детей, на наших. Так вот, к сожалению, к большому сожалению, выясняется, что почти 70% детей переживали пограничные состояния. Что это значит? Это значит, что ну, их все время, будем так говорить, качало из стороны одного настроения в другое настроение. При этом четко дети сказали, что испытывали депрессивные состояния по описаниям. То есть они, может быть, депрессию не называли, но по описанию, что они чувствовали в этот момент, почти треть детей призналась в том, что им было очень-очень непросто и плохо. 16% говорили, что у них участились головные боли, и у каждого второго ученика, то есть опрашивали школьников, было нарушение сна. Но я думаю, что если мы проведем среди взрослых, наверное, мало будут отличаться вот эти данные. 13% чувствовали подавленность. Ну, может быть, где-то будет больше взрослых, которые чувствовали подавленность. На вопрос, как вы относитесь к режиму самоизоляции и дистанционному обучению, и вообще жизни дистанционной, треть детей сказали негативно. 21% сказал невыносимо. И понравилась эта история только 16,5%. Ну и что еще важно отметить, что больше половины детей признаются, что почти не гуляли, не двигались активно. Ну я говорю, что это, в принципе, если спросить взрослых, то же самое, наверное, получится. И что интересно, я не поленилась, пошла посмотреть санпины. В общем, мы часто сталкиваемся с тем, что и взрослые, и дети нам говорят, что нагрузка велика. Ну, реально велика, Ань. Я не знаю, будешь ты со мной спорить в этот раз, но, вернее, ты, наверное, даже не будешь спорить, я с тобой соглашусь, когда ты в прошлый раз в эфире говорила, что очень много ненужного пытаются впихнуть в эти юные умы, научить тому, что они точно забудут практически на следующий день. И, в общем, очень много лишней информации, даже предметов. Так вот, по Санпину, подожди минуточку, по Санпину, значит, у нас максимум 7 уроков в день. 7 уроков. Просто для всех говорю, чтобы все это знали. Ну, права детей – это права и родителей в том числе. Значит, первоклашек должно быть не больше 21 часа в неделю. У старшеклассников не более 34 часов в неделю. Это при условии пятидневки, если 5 дней учатся дети. Причем 7 уроков максимум в день, еще раз повторяю, должны включать в себя и обязательные уроки, и дополнительные всякие факультативы, подготовка к ЕГЭ, внеурочка и так далее. Вот сейчас мы сталкиваемся с тем, что бывают жалобы про то, что внеурочку по каким-то причинам, ну, может быть, как раз по поводу того, что пандемия, там надо развести уроки, классы, детей, потоки. Значит, они еще некоторые особо одаренные директора школы и завучи ставят внеурочные занятия, как раз в урочные занятия, вторым, третьим уроком. Мы это жестко пресекаем, надо отдать должное. Вот у нас министерство быстро работает, образование в области, ну, просто по одному письму, звонку и смс-ке это быстро пресекается. Но я хочу сказать, что вообще родителям тоже надо следить за нагрузкой детей. Вот то, сколько рисуют вам уроков, да, в неделю, чтобы вы понимали, не превышают ли ребята вот свои полномочия. С другой стороны, учителя нам скажут, не получается, значит, в 7 уроков впихнуть весь тот материал, который должен быть по программе. Вот. При этом по СанПинам, например, пятница должна быть облегченным днем, а контрольную можно проводить только на втором, третьем, ну, максимум на четвертом уроке. Ну, вот, понимаешь, я вот все-таки за то, чтобы детей как-то, ну, поменьше нагружать. Вот если честно, они проводят такой рабочий день, они уходят, вот 8 часов мой сын, первоклашка, уходит, и пол второго у него заканчиваются занятия. Считаем 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30. 13:30, 5 часов у него рабочий день, у 7-летнего ребенка, 5 часов, а кто-то еще остается еще на дополнительное, а у старшеклассников больше. А если плюс домашка, так вообще 8-часовой, как у нас с вами. Ну,
у меня много есть что сказать на этот счет. Я сначала по поводу Шушинского. Слушайте, друзья, вы когда пишете на СМС-портал, в тот момент, когда мните себя очень умным человеком, вы немножко хотелось бы, чтобы были тему погружены и с фактами знакомы. А то тут, знаешь, Ксения, тебя упрекают, что ты сказала не Крупская, а Шушинская. Так вот, дорогой слушатель, место ссылки вождя мирового пролетариата было известно в советское время каждому. Называлось оно Шушинское, это место.
Да, кстати, мы можем определить этих людей из советского времени, это или не совет, точно, это гениальная история. Нет, Крупская — это была жена, я точно помню это, я никак ее не перепутаю. Надежда Константиновна — это, в общем, тоже большой человек в истории нашего государства, мы с тобой можем много про нее хорошего сказать.
Но меня просто поражают эти люди, которые вот глубоко убеждены в том, что они самые умные, вот, и очень любят поправлять. Нет, иногда, конечно, бывает...
Известный шалаш в Шушинском, это вообще был мем. Вот сейчас это мем. Если ты сейчас скажешь детям шалаш в Шушинском, это просто мем станет вот у современной молодежи. Точно, абсолютно.
Теперь я бы дополнила, Ксения, твои новости, которые ты озвучила, еще одной про дистанционное образование. Дистанционное образование негативно сказалось на психике школьников. У большинства развилась депрессия. Ты же нам рассказывала, в принципе, о том, как чувствуют себя дети и в повседневной нормальной, да, жизни, когда очно происходит процесс обучения. Так вот, дистанционное образование негативно сказалось на психике школьников. У большинства развилась депрессия. Дети жаловались на плохой сон, головные боли, у третьей появились различные фобии. Благополучно адаптироваться к условиям самоизоляции и онлайн-формату учебы смог лишь каждый восьмой школьник. И это выяснили специалисты Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Минздрава.
Ну, вот то, что я тебе и рассказывала.
Вот
да.
Вообще, мне кажется, настал тот момент, когда уже надо прислушиваться к мнению действительно специалистов, которые занимаются вот своими вопросами не один год и являются профи. Каждый в своем деле. А то у нас как выходит в последнее время? Вроде как и площадку им дают, вроде как и новости звучат. Но одно дело — это факты озвученные, а другое дело — факты учтенные и примененные к практике. Да? У нас почему-то в последнее время большая пропасть между этими двумя моментами наблюдается. Я, честно говоря, совершенно не понимаю... Вот как так вышло, что совершенно недавно нам рассказывали о вреде гаджетов, девайсов и компьютеров для здоровья школьников.
Да.
Говорили, что не более 15 минут в день должен быть компьютер.
Да.
Ксения, ну не более 15 минут в день. А тут вдруг выяснилось, что 3, 4, 5 часов — это нормально и никого уже совершенно не беспокоит. Я не говорю о том, что зрение садится серьезно, но для меня это вообще больной вопрос. У моего сына проблемы со зрением с детства. И компьютер — это, ну, просто моя боль. И телефон — это моя боль. Я по себе вижу. У нас работа во многом ушла действительно в девайсы, да? И мы порой почту тоже с телефона проверяем и переписываемся постоянно через мессенджеры. Я вижу, что у меня у самой зрение существенно упало.
Безусловно. Более того, скажу, Аня, значит, перед пандемией вообще я вот 2 года или 3 как раз потратила, беря под руку специалистов, которые со мной ездили на большие вот родительские собрания, мы устраивали по всему Подмосковью, по 200-250 родителей сидело в зале. И мы с ними как раз именно и говорили, я с тобой абсолютно согласна, это такое, знаете, перевертыш. Мы говорили, как ребенка вынуть из соцсетей, как ребенка обезопасить от интернета, чем его занять, чтобы он там не играл в игрушки, не развивал агрессию, чтобы его там не обидели всякие нехорошие дяденьки. Да? Чтобы он не попал под влияние. Мы все время про это говорили и взяли сами и посадили наших детей практически целый день. Они сидели от мала до велика, да? От маленьких детей до старших детей, да? До студентов. Они сидели перед этим компьютером, перед этим телефоном. И зрение, с тобой полностью согласна. Я думаю, что сейчас, если есть в нашей аудитории офтальмологи, они просто тебе напишут, что это самая большая беда. Конечно, у них они без работы в связи с этим не останутся, но тем не менее, если мы говорим о здоровье нации, а здоровье молодой нации, да, нашей юной нации, то нам надо уже пора бить тревогу. Так же, как мы там бьем тревогу по поводу питания, чтобы все-таки здоровое было питание, а ГОСТы по количеству сахара на стакан какао тоже поменяли, потому что у нас очень много детей, и идет статистика роста по диабету. Ну, то есть, понимаешь, мы, делая одной рукой, делая одно, запрещая одно, разрешаем другой рукой другое.
Да, и ну, вопрос вот госзакупок, кстати говоря, здесь, я не знаю, всем набил оскомину. Как вот быть с этими тендерами, в которых побеждают те поставщики, у которых цена ниже? Ну, мы вообще должны определиться,
вообще,
что во главе угла у нас.
Это вообще больной вопрос. 44-й федеральный закон, я заявляю об этом совершенно ответственно, он работает против детей. Иногда и против взрослых. Но сейчас, если мы говорим про детей, то он работает, эти аукционы, на понижение цены. Соответственно, мы понимаем, какое качество продуктов, питания, одежды, не знаю, даже постельного белья для детских домов, социальных учреждений, больниц и так далее, и так далее. Это все идет другого качества. Мне жалуются. Вот я прихожу, например, куда-то и спрашиваю, а почему вот у вас там, не знаю, шкаф разваливается? Они говорят, потому что по федеральному закону 44-му выиграла компания, которая поставила нам даже не из фанеры эти шкафы, понимаете? И бороться с этим практически невозможно.
Так ведь и в больницах та же самая история, и во всех учреждениях, где вынуждены применять этот закон,
да,
та же самая история. Я вообще не видела ни одного человека в природе у нас в стране, который бы сказал, да, 44-й федеральный закон, это прекрасный закон, давайте оставим. Вообще все ругают его, на чем свет стоит. Я не знаю, вот что должно случиться, чтобы наконец-то законодатели собрались и написали закон, вот вообще, наверное, этот надо выбросить в помойку и написать новый, потому что там вряд ли можно что-то отрегулировать.
У нас была очень сильная борьба, причем такая очень жесткая, выходили из зала люди, у нас был круглый стол, когда у нас в кадетской школе сразу отравилось там порядка 40 человек, да, и взрослые дети, значит, отравились, стали выяснять, выяснилось, что, понятно, аукцион. Потом подрядчик взял подрядчика, субподрядчика. Виновных мы найти не можем. Виноватым назначили директора школы, сняли ее радостно, да, а мы остались опять с человеком, который поставляет плохие продукты. То есть дети отравились сальмонеллезом, да, и при этом нам говорят, что ну, директор должен снять пробу. Но сальмонеллез на вкус не определяется. Да, это технология. Значит, они за вот эти 67 рублей, которые сейчас стоят завтрак, 67 рублей. Он должен включить в себя работу бухгалтера этой компании, транспортировку этих блюд, продукты, закупку этих продуктов, значит, ну и так далее, там, водителя, экспедитора, тот, кто будет этот контракт вести, и так далее, и так далее, и так далее. Ребята, мы дальше не продвинемся. Еще раз говорю, давайте мы, если вы все-таки признали, что детство в приоритете, это значит наше будущее, наше будущее в прямом смысле. Ребята, мы будем с этими детьми жить в нашей старости, да, вот они вырастут, а мы будем с ними в одном обществе жить. Давайте сделаем их детство здоровым. И 44-й федеральный закон, ну, уже, мне кажется, он просто созрел для того, чтобы его пересмотреть параметры, его изменить. Если вы так боретесь с коррупцией, хотя я тоже не слышала, кстати, что он там что-то кого-то поборол, кроме того, что мы получаем самое низкое качество для наших детей, для наших незащищенных категорий, это и дома-интернаты, и детские дома, и революционные центры. Вы знаете, первая, в принципе, такая большая победа, которая у меня была, случилась неожиданно, когда я пришла уполномоченной Маня. Я пошла по социальным учреждениям, и, понятно, заглядывая в каждой дырке, меня там называли Бабой-Ягой, но я проверяла все. И я уткнулась в постельное белье. Оно вроде чистое, но ее назвать постельным бельем нельзя. Ну, тряпка, ветошь. Ветошь. Вот понимаешь, этими вещами, не знаю, перекладывали какие-то там амбарные доски или вытирали грязь обычную. Да, хозяйка хорошая, эту тряпочку не положит, как постельное белье. Выяснилось, я просто когда обрушилась на директора социально-революционного центра, она мне вот просто сказала: умоляю, Ксения, посмотрите, это закон, вот выиграл вот этот подрядчик, поставляет нам вот это неприличное слово. Не могу его произносить в эфире федеральной станции. Выяснилось, что, значит, ну мы изменили эту ситуацию. Мы поменяли в корне ситуацию по закупке белья, пошли на то, что поставили в требованиях там плотность хлопка, чтобы они не могли подсовывать нам всякую ерунду. И сейчас они вот обязаны выполнять вот это требование по плотности хлопка, и чтобы хотя бы это белье выдерживало несколько стирок, а не превращалось в эту тряпку. Но это проблема не только наша, там, не знаю, какого-то еще другого города, это всей страны. Кормят задешево, одевают задешево, лечат. А лечат то же самое. Медицина также закупает самое дешевое, что может быть. Ведь федеральный этот 44-й распространяется на все области нашей жизни. Ну, практически на все. И я считаю, что вот, ну, не знаю, это, конечно, риска и бескомпромиссно, как всегда. Мне нравится твой настрой, но я уже понимаю, что тёртый калач.
Ну, Ксения,
калач,
ну 44-м федеральным законом, а как тут можно быть компромиссным или каким-то прекраснолицым, милым и кокетливым?
Ну, нет, я просто, знаешь, я уже тёртый немножко калач, я тебе говорю, я присутствовала на круглых столах, когда даже, ну, ты произносишь в стенах Госдумы, что 44-й закон надо поменять, и все, и люди закатывают глаза, признают тебя врагом народа, и, значит, не согласны, вообще выходят из зала, просто не могут терпеть эту несправедливость.
А я знаю другую ситуацию. Знаешь, когда люди сначала были депутатами, а потом становились губернаторами и делятся своими впечатлениями. Как в поле работается по тем законам, которые принимаются у нас порою. Угу. А работается плохо или практически невозможно. И это прямым образом относится к 44-му федеральному закону. Ну ладно, давай мы об этом поговорили. У нас остается, собственно, минута. А я хотела еще сказать про электронный дневник. Как меня достала вся эта ситуация, когда домашнего задания не найдешь днем с огнем в дневнике бумажном, я не понимаю, почему дети не записывают и учителя не диктуют, чтобы они записывали в бумажный дневник. Но это же прежде всего дисциплина, и в конце концов дисциплина. И ты пытаешься зайти в этот электронный дневник, что-нибудь там не работает, не открывается, задание опубликовал учитель, не опубликовал, вот это вот вся ересь, и ты начинаешь нервничать на пустом месте, а могло бы вообще, в принципе, этих нервов не быть. Вот сколько можно? Электронные доски, которые тоже сажают зрение. А мне хотелось бы, чтобы моему сыну можно было в 21 год сделать операцию, чтобы у него единица зрения стала. Так надо же зрение сохранить к тому моменту. Как его сохранить, учитывая ситуацию, в которой у нас ученики находятся сегодня? Все, нас выгоняют, Ксения, из эфира. У нас время закончилось. Ксения Мишонова была с нами, уполномоченная по правам ребенка в Подмосковье.